Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим о разных аспектах эмиграции, в том числе и о ее церковном измерении. И вместе с нами и с вами сегодня здесь на Светлом радио протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Вы знаете, мне вспоминается заметка из дневников отца Александра Шмемана, где он с такой некоторой тоской описывает эмигрантское богослужение, когда люди собираются в первую очередь не на Евхаристию, а в такой своеобразный эмигрантский кружок, где выходит старичок-диакон. Сам Вона рассказывает, что следующее собрание в присутствии каких-то высочайших особ состоится по такому-то и такому-то адресу, что будут обсуждаться такие-то и такие-то проблемы. И вот в этом, извините за некую тавтологию, как раз отец Александр и видит проблему в том, что люди настолько уходят в свою национальную, культурную систему ценностей, что забывают то, ради чего они пришли в храм. Это тоже, наверное, одна из проблем, связанных с эмиграцией.
Да, конечно, конечно. С одной стороны, вот этот клуб русские приходы за границей, это прежде всего клубы мигрантов. Там собирают. Но это не только русские, это и поляки, и сербы, и там эфиопы, все. Это везде так одинаково. Так вот, люди собираются, да, в приходы как клуб. И вообще говоря, вот после перестройки единственное место, где собираются мигранты, я сейчас говорю уже о русских, о бывших выходцах из СССР, это церковь. И поэтому, по сути дела, никаких других уже мест или клубов, или там центров не функционируют. Функционируют только православные приходы. Оказалось, что в любой стране, там, ну вот, например, Аргентина или где еще, в Бразилии, вот у меня есть тоже клиенты, Канаде, они встречаются только там, только, то есть, по сути дела, вот помимо посольств и консульств, где люди, конечно, не встречаются, они просто туда приходят по необходимости, а в церкви они встречаются, они разговаривают, они обмениваются новостями, да, это стало так, так, это община, это клуб. Я не думаю, что это плохо, я не думаю, что это сама вся проблема, потому что лиши людей и этого, и депрессия будет намного сложнее, тяжелее, и вообще это будет такой патологией. Но проблема, да, я понимаю, что отец Александр, потому что здесь происходит, с одной стороны, подмена православия национальными обычаями. Ценности не подменяются, ценности вообще никто не обсуждает. А внимание к религиозному здесь намного меньше, потому что люди приходят за общением, к сожалению. Меньше молиться, больше общаться. Вот в чем проблема.
Отец Андрей, вот если мы стали говорить о каких-то депрессивных проявлениях, ведь на самом деле многие эмигранты с разным стажем жизни в разных странах сходятся очень часто в одном, что ностальгия не проходит никогда. Она может обостряться, она может, как зубная боль, уходить в какое-то фоновое состояние, но она все время есть. Что такое ностальгия? Понять, я не знаю, мне совершенно невозможно, потому что так сложилась жизнь, что я ее испытала в том возрасте, когда, по идее, ее быть не должно. Мне тогда было 9 лет, и прожив в таком замечательном месте, как Париж, год, я думала только об одном, когда мы сядем в поезд и приедем в Москву. Москва моего детства совсем не была похожа на Москву нынешнюю. Это было, в общем, достаточно эстетически печальное зрелище, в особенности, когда ты видишь это из окна поезда, который через все сортировочные тихо вползает на московский вокзал. Но это какое-то животное чувство, которое тянет тебя вот как зверя в свою берлогу. Что это?
Это идентичность. Идентичность – это такая структура личности, которая связывает воедино несколько блоков, эмоциональных блоков. Это прежде всего отношения с родителями, это отношения с семьей, отношения с друзьями, близкими и отношения с вещами. Среди вещей надо понимать не только вещи в в доме, в квартире, но и вещи на улице, город, улица, дом, запах подъезда, запах, там, не знаю, Красной площади. Есть запах Красной площади? Тоже есть какой-то. Мы же легко отличаем по запаху вокзал, это Курский, или Красная площадь. Вот, или там майский запах Александровского сада, где цветет сирень. Ну, конечно. Все это идентичность. Кто я? Вот почему это так глубоко. Это ответ на вопрос, кто я? И здесь есть выбор. Для взрослого человека, для ребенка, конечно, нет. Ну, смотря какого ребенка. То есть дети до 5 лет, как правило, не переживают ностальгии. Как правило. То есть они вливаются в новую среду и практически быстро в нее переходят. Но тоже бывает по-разному. Так вот, взрослый человек может выбирать. И вот это выбор своей идентичности, кто я, он может определять и дальнейшую психологическую работу. Останется ли ностальгия? Скорее всего, да, вы правы, да, что-то останется, но только она может не быть болезнью, она может быть радостью, она может быть творческим таким вдохновением, она может быть смыслом жизни, ради чего я живу. Но не быть мучительной, не быть болезненной. Вот, это может быть, да. Для тех людей, которые переживают ностальгию именно как патологическое чувство, я скажу, что там, скорее всего, конфликт между идентичностью и интеграцией так и не был решен. Но это все равно, как представьте себе, что в центре Москвы живет молодой человек с мамой, и он сидит у компьютера, и на улицу не выходит, и в магазин не ходит, и во двор, и друзей у него там в центре нет, где-нибудь на Малой Бронной они живут, в какой-нибудь маленькой квартирке, но они там выросли. А он, да, он там и вырос, но он ни с кем не общается. Ну вот так же на Брайтон-Бич может жить такая же пара. И там нету интегрированности ни во что, ни тут, ни там. И там, и в такой случай, у меня есть такие клиенты, как раз это такой патологический случай зависимости. Вот. И там вообще стоит вопрос, а там совершилась ли в личности сама по себе вот эта идентичность, или ее там не состоялось. Это тоже процесс, который должен произойти, это уже часть утверждения личности, становления личности, вот этот вот процесс идентичности, кто я.
Но, наверное, еще очень многое зависит от того возраста, в котором человек переезжает в новую для себя среду. Потому что, ну, лет, наверное, до 25, до 30, очень многие моменты в адаптации даются гораздо легче, чем в более взрослом возрасте. Я помню, когда мне пришлось 2 года работать в Вашингтоне, в США, у меня была настолько быстрая адаптация, что я испугалась. Она была просто какая-то ускоренная. И в какой-то момент я поймала себя на том, что я начала внутри себя реагировать на житейские ситуации по-английски. И я испугалась, я побежала в посольскую библиотеку, набрала там русской классики, стала дозировать телевизор, чтобы, ну, не потерять себя, как мне тогда казалось.
Да, конечно, вы правы. Тут много факторов успешной или неуспешной интеграции. Конечно, это прежде всего это работа. Если человек поехал по работе, это одно, а если человек переехал жить, это совсем другое. Я думаю, что все-таки главный благоприятный фактор для иммигрантов – это семья. Ну, вообще семья – это всегда благоприятный фактор жизни человека. Это его среда, это его якорь, смысл, это необходимое для человека дыхание, семья. Если человек без семьи, ему труднее интегрироваться. С семьей намного легче, потому что семья поддерживает и все. Но все-таки я настаиваю, как психолог, на том, что интеграция – это не просто результат сложения разных факторов, это результат, главным образом, выбора. И этот выбор человек совершает. Вот вы привели 2 примера из своей жизни, Марина, и они совершенно четко показывают, что в этом есть именно ваш выбор. Когда вы испугались, что стали думать по-английски, вы побежали за русскими книжками. То есть вот ваш испуг основан на том, что решение ваше было не интегрировать в английскую культуру Вашингтон, англо-американскую. Это было решение. Почему девочкой вы там в 5 лет приняли решение, что нет, моя родина Москва, это другой вопрос, наверное, эмоциональный. Наверное, это не было решение, а это была именно эмоциональная такая вот связь глубокая с чем-то. Но если взрослые люди принимают решение, да, мы будем здесь жить, на самом деле, может быть, они не будут здесь жить всю жизнь, а может быть, уедут, вот как с Маркишем, как вот Алексей, вы рассказывали эту историю. Она же у многих очень людей. Но неважно, сейчас мы будем здесь жить, вот эти 5 лет, 10 лет, мы будем здесь жить. Значит, мы адаптируемся и интегрируем в среду. Это же еще и духовный важный процесс. Вот я не говорил с точки зрения социума окружающего. Ведь это же уважение к людям, среди которых нам предстоит жить. Уважение к их культуре, к их языку и к их религии.
Да, это очень важный вопрос.
И если вот когда там русские живут, например, в Восточной Германии и не желают интегрироваться, они не желают, вообще говоря, даже иметь дело с немцами, потому что да кто они такие? Но это крайняя степень неуважения к людям, на чьей земле, в чем городе ты живешь. И мне кажется, духовно это очень печальное такое состояние, духовное, гибельное. Я его встречал, между прочим, там же в Германии, в среде русских эмигрантов, чьи бабушки и дедушки уехали в 20-е годы. Представляете себе? Сегодняшние молодые люди воспитаны в семье так, чтобы относиться с презрением к немцам. При том, что эти люди закончили, выросли в Германии, родились, выросли в Германии, закончили школы, университеты, имеют хорошую, как правило, ну почти все русские имеют, хорошую работу и хорошее жилье. И да, они ходят в православный храм, конечно, но при всем при этом они с презрением относятся к немцам. Также я видел презрение к американцам, вот в Нью-Йорке люди, которые живут, в Сиэтле, вот из тех вариантов, там, в Канаде, что у меня есть в опыте. И мне кажется, это духовный выбор. Духовный выбор, во-первых, не интегрировать, а во-вторых, презирать всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомним, что это программа «Светлый вечер», и сегодня вместе с нами протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии.
Отец Андрей, но есть же все-таки у нас какие-то духовные ориентиры, мне кажется, такие абсолютные. Ну, я уже не говорю об святом Иоанне Шанхайском, но есть у нас из более близких нам таких документальных примеров, это митрополит Антоний Сурожский. Есть такие примеры иммигрантов, которые всем свои, которые свои и французам, и американцам, и англичанам, и главное, они свои до конца жизни оставались своим русским.
Да, да. И это ведь пример чего? Это пример того, что, во-первых, можно жить где угодно и оставаться русским. Во-вторых, можно везде быть своим, как вы правильно говорите, признанным, принятым и оставаться русским, оставаться в лоне русской культуры, оставаться в лоне русского православия. Конечно, и практически везде сейчас по всему миру это возможно с технической точки зрения, это не проблема. Но это же внутреннее решение, понимаете, это внутренняя позиция человека. Она должна быть создана, она должна быть выращена в себе. Ну и туда надо вложить очень много труда для того, чтобы одновременно быть и тем, и другим, и третьим. Между прочим, у Достоевского в «Дневниках писателя» есть очень хорошие заметки по поводу того, как русские чувствуют себя за границей. По-моему, так глава и называется. Я забыл, какой это год, 87-й, кажется. Где он так называется, «Русские за границей». По-моему, у него три продолжения. Вот. И Достоевский говорит, что русские как раз очень хорошо, ну это в его время были русские, конечно, люди образованные, русские очень хорошо вписываются и становятся в Германии немцем, в Англии англичанином, так, что их даже свои плохо отличают от своих. И Достоевский пишет, что это свойство русского человека, такую вот открытость и готовность быть везде своим. И я знаю, что и сейчас это так, и я знаю, что многие русские люди прекрасно адаптированы, интегрированы и уважаемы в тех странах, где они живут подолгу. Да, и Владыка Антоний, и другие, да. Да. Многие священники, которые служат десятками лет, вот я знаю нескольких священников, которые в Вене, отец Михаил служил там очень долго и был совершенно своим для всех, все уважительно очень его к нему относились, и католики, и протестанты, я видел это сам, вот, и новый настоятель Владимир, который там тоже так же. То есть это не только вот такие громкие имена, как там Владыка Антоний или там Бродский или еще кто-то. Нет, это и рядовые священники так прекрасно себя чувствовали. А Капустин, а в Германии был при посольской церкви тоже, кажется, отец Михаил или отец Сергий, забыл его фамилию, который на немецкий язык почти все богослужение перевел и напечатал книжки. Они до сих пор живы, и хотя, может быть, они считаются уже устаревшими, но ими можно было пользоваться. Но он там прожил всю свою жизнь почти и был свой для всех. Мне кажется, примеров таких у нас более чем достаточно.
Но что делать с детьми? Вот вы говорите, что опора и залог успеха – это семья. Но, во-первых, мы знаем очень много примеров, когда именно в ситуации эмиграции семьи рассыпаются. И встает вопрос, а как вообще в современной, скажем, Европе вырастить православным ребенка?
Я не вижу тут проблемы, потому что, во-первых, приходской жизни много, и во всех странах где-то, ну, не везде одинаково, близко, быстро можно доехать до православного храма, не везде одинаково, но тем не менее все-таки есть. Поэтому да, православным ребенка вырастить можно, если сама семья является православной, не только в церкви, но и дома. Но главное все-таки это духовный выбор семьи. Понимаете, когда в семье работает русский телевизор, и мама с папой отзываются об окружающей их стране и людях с презрением, ну так же ребенку, ему трудно будет интегрировать и адаптироваться в среде, потому что он несет в себе, конечно, некий духовный выбор семьи. Так всегда, как правило, бывает. Вот. Но если в семье, в самой все-таки вот это направление на интеграцию, уважение, стремление познать окружающую культуру, уважение к языку, к культуре есть, то для ребенка нет противоречия внутреннего изучать язык, культуру и все, что его окружает, при этом сохраняя свою семейную идентичность и свою национальную, религиозную идентичность тоже. Но тут я должен сказать, что примеров, когда дети сохраняют свою идентичность на протяжении всей своей жизни, немного. Как правило, во втором, а в третьем поколении это уже чаще всего, дети принимают ту идентичность, в которой они растут. То есть православные внуки первых эмигрантов переходят в ту религию, которая является доминирующей в стране, язык, культуру, как правило, и забывают и русскую культуру, и русский язык. То есть, ну, может быть, еще и язык помнят в третьем поколении, но так, пользуются им для того, чтобы поехать к бабушке и с ней поговорить, но с акцентом.
То есть получается, что культура оказывается для человека важнее, чем его религиозная жизнь?
По-разному бывает, но иногда да. Но так оно и в стране у нас тоже так же. Многие люди приходят в церковь не для того, чтобы исповедовать свои христианства, а для того, чтобы послушать красивый хор.
Ну и многие свое христианство ассоциируют именно с какой-то культурной идентичностью. Во-первых, и во-вторых, мы знаем много примеров достаточно. Это один из самых распространенных вариантов, когда дети родителей, пришедших в церковь в 90-е годы на волне такого всеобщего подъема и прихода, уже не очень понимают, зачем им это надо, поскольку вера их родителей не стала их собственной. А когда ты находишься в другой стране, в другой культурной традиции, это и вдвойне не очевидно, почему ты уже через два поколения должен следовать тем же принципам, в том числе и религиозным, как кому-то бы не казалось это, наверное, печальным, а почему ты должен следовать, уже выросший в этой новой реальности, в новой культуре, с традициям своих предков.
Да, да, так и есть. Ну вот перед нами замечательный пример такой судьбы, трагической судьбы. Это дочь Ярослава Мудрого Анна, которая...
Королева Франции. Которая королева Франции.
Нет, она мать короля, она не была королевой Франции. Она была принцессой или как-то называлась, там у нее был какой-то другой чин. Поскольку она не католичка, она не могла быть королевой. Но неважно. Ее сын, потом Филипп Красивый, стал королем. И для того, чтобы стать королем, он по благословению матери стал католиком. Вот трагедия, ведь она приехала туда с православными священниками, с православными книгами, даже церковь там построила себе сама при дворе, я уж не помню точно, где это было, чтобы сохранить свою идентичность, и сына воспитывала также. Но когда неожиданно, кстати говоря, для нее сыну, так сказать, открылся дорога к трону, она его благословила, и это было принято решение, она, по-моему, даже переписывалась с кем-то из иерархов, можно ли так поступить. Вот.
Но она все-таки была королевой, кстати говоря, официально она была королевой.
Была, да, ну да. Хорошо, да. Вот. Так вот вам, пожалуйста, это такой, ну какой-то хрестоматийный, литературный, а на самом деле исторический пример той трагедии внутрисемейной, которая всегда разыгрывается в эмиграции, почти неизбежно.
Но в эмиграции же, помимо таких вот глобальных проблем, приходится постоянно решать и более житейские, что ли, проблемы, связанные с религиозной жизнью. Потому что если следовать нашим православным традициям, к которым большинство взрослых людей сейчас, уезжающих, уже привыкли за времена новой России, когда достаточно широко это популяризируется, и человек оказывается, предположим, даже не в Европе, а в Северной Африке, например, или в Израиле. И ему нужно каким-то образом свои религиозные привычки настолько видоизменить, чтобы они нашли свое место в новой реальности. Это же тоже не всегда возможно. В Израиле, когда везде шаббат, как ты совместишь свое понимание, что у тебя завтра воскресенье?
Да, и это действительно проблема, и люди по-разному ее решают. У меня есть знакомая, близкая знакомая, которая работала в государственном учреждении в Иерусалиме, и она нарочно приносила с собой бутерброды с ветчиной и демонстративно их ела на глазах у всех. Так она выражала свой протест против запрета на свинину. Я знаю, что очень многие, кто работает в Израиле, испытывают проблемы, что их в воскресенье не отпускают с работы, потому что воскресенье рабочий день, а им хочется там быть на службу. Но все по-разному решают этот вопрос. Кто-то технически, кто-то принципиально. То есть они идут работать там, где это можно совместить каким-то образом. А есть те, кто отказываются, да, и попадают на службу только в не воскресные, а в свои выходные дни. Да, проблемы есть, и проблемы очень серьезные. Потому что дело не только в том, чтобы соблюсти свои привычки, а дело еще в том, чтобы не вызвать у окружающих людей такие чувства презрения, такого иногда даже брезгливости, особенно если это исламские страны, по отношению к христианам или к православным конкретно. То есть да, проблем очень много, очень много. И некоторые из них не решаются. То есть это те проблемы, с которыми надлежит жить мигранту всю жизнь, иногда всю жизнь.
Ну что ж, отец Андрей, спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что сегодня мы попытались обсудить в разных аспектах, в том числе и в церковном измерении, проблему иммиграции. обсуждали с протоиереем Андреем Лоргусом, директором Института христианской психологии. Спасибо большое, отец Андрей. И Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся с вами. Всего доброго.
Всего доброго. Встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».